Глава вторая. Петр слышал, что есть на Рязанских просторах врачи и целители силы большой, и в путь многотрудный отправился вскоре, весь в язвах и струпьях покрытый паршой. Не мог он, как прежде, сидеть на коне, с бойцами своими скакать наравне. Страдал он в телеге, да в небо смотрел, пока не приехал в Рязанский удел. Послал он людей, чтоб врачей пригласили, велел он доставить их, где бы ни жили, хоть в дальнем селе, хоть в заимке лесной, чтоб хворь укротили, вернули покой. Один из Петровых посланцев толковых приехал в село. Видит каменный дом. Село, говорят, называлось Лосково. Все тихо вокруг, никого в доме том. Заходит он в дом, не встречает никто. Безмолвие в доме, возможно, пустом. Он в горницу входит. О, радостный вид! За ткацким станком там девица сидит. Глаза ее синего моря синее, и прыгает заяц большой перед ней. Взглянула она на пришельца в упор, и странный сама начала разговор. Как плохо бывает в родительском доме без чутких ушей и без зорких очей. Посланник не понял. Спросил, нет ли кроме тебя тут мужчины и дом этот чей? Взаймы пошли плакать отец мой и мать. Она отвечала, а брат мой опять ушел в темный лес, за 3 дня не вернуть, чтоб смерти в глаза через ноги взглянуть. Посланник спросил у нее изумленно, ты странные речи ведешь неуклонно, и заяц танцующий кроме всего. Прости, но не понял я тут ничего. Что непонятно, она отвечала. Когда бы был пес, то, подняв кутерьму, залаял бы громко, и я бы узнала, что гость появился. Вот уши в дому. А был бы ребенок в светлице моей, мне сразу сказал бы, увидев людей, вот очи для дома, надежнее нет. Теперь про отца и про мать мой ответ. Они всей деревни хоронят соседа и плачут с другими над гробом при этом. Когда же родители сами умрут, другие над гробом их слезы прольют. Выходит, что плач их теперь неуемный, им будет по смерти их отдан с лихвой. И значит, что ныне он как бы заемный. Но так ведь всегда поступает любой. А брат мой... Он бортник, лесной древолаз, отправился в лес за добычей как раз. Он мед собирает с деревьев в лесу, с вершин их он видит всю леса красу. Но стоит ему глянуть вниз через ноги, как сердце от страха зайдется в тревоге. Поэтому мне и пришлось так сказать, что с дерева смотрит он смерти в глаза. Промолвил ей юноша, вижу, девица, мудра ты. Поведай мне имя твое. Она отвечала, не стану таиться, узнай же, Феврония имя мое. И он ей про княжью болезнь рассказал, как страшного змея их князь покарал, как кровью змеиной в бою обогрен, весь в язвах болеет и мучится он. Никто исцелить его ныне не может. Мы ищем повсюду, кто князю поможет, по селам и весям, по всем городам. И в поисках этих пришел я сюда. Посланцу Феврония так отвечала. Здесь могут помочь князю в горькой судьбе. И тот его вылечит, кто для начала немедля потребует князя к себе. Да что говоришь ты, посланец сказал, чтоб князь по приказу кому приезжал, такого не будет. Но милостив он, и врач будет щедрой рукой награжден. Но ты мне скажи, где тот врач обитает? Быть может, дорога к нему непростая? А дева в ответ. Привозите сюда, ко мне довезете его без труда. И если не гордым, смиренным он будет, живым и здоровым вернется домой. И в Муроме снова увидят все люди, что князь их, как прежде, боец удалой. И князю подробно гонец рассказал, все то, что в Лоскове от девы слыхал. И князь не чинился, а отдал приказ вести его к деве немедля, тотчас. Прибывший к ней отроков князь посылает. Кто будет лечить? те ее вопрошают. «Пусть много богатств он у князя возьмет, готов дать награду он щедро вперед!» Но отрокам княжим она объяснила, «Зачем мне награды? Богатство со мной, его лишь тогда б я успешно лечила, когда бы он взял меня в Муром женой!» Узнал это князь и решил про себя. «Пусть лечит, скажу я, но честь не губя, не стану жениться на деве простой. Она не из нашей родни вековой. Жену не возьму из семьи древолаза. Богатство ей дам, и уеду я сразу, как только здоровье она мне вернет, и жемчуг заморский, и злато возьмет». И Петр к ней послал передать, что согласен. «Пусть лечит, а вылечит в жены возьму». Она им сказала, ответ его ясен, вы этот сосуд передайте ему. И хлебной закваски в сосуд налила, подула, шепнула и им отдала. «Пусть струпья свои в бане смажет ваш князь и смоет потом всю змеиную грязь. Единственный струп пусть оставит без мази, пусть хворь его кожей змеиною слазит, из бани, как прежде, здоров и силен, веселым и бодрым к вам явится он». И вот он у князя сосудик желанный, наполненный мазью от хвори его, и князю тотчас приготовили баню, и теплой водой окатили всего. И в кожу свою осчастливленный князь с надеждой втирает волшебную мазь. Все струпья помазал, один лишь сухой. Его обошел он неверной рукой. И, выполнив все, как сказала девица, он в бане с болезнью успел распроститься. И вышел из бани, и весел, и чист, как свежий весенний березовый лист. Князь очень дивился такому исходу, но в жены Февронию брать не желал. Уж очень она незавидного рода, простая селянка, для князя жена. Богатство сулит он, подарки ей шлет, но только она ничего не берет. Что делать? Отправился в Муром князь Петр, здоров и силен, независим и горд. Уехав оттуда несчастным и хмурым, здоровым вполне возвратился он в Муром. И стал он пригожим и крепким, как дуб, тревожил его лишь оставленный струп. А дело все в том, что от этого струпа кругами по телу другие пошли, и вскоре Петра, как корою от дуба, покрыла паршой. Князь немедля велит в Лосково его отвезти поскорей, к обманутой, мудрой невесте своей. Просил исцелить его, каясь, стыдясь, болезнью замученный муромский князь. Она не сердилась и просто сказала: «Условие то же, что было сначала. Мной будет от хвори избавлен больной, как только меня назовет он женой». И Петр дал Февронии твердое слово, что в жены простую селянку возьмет. Он был исцелен, стал могучим он снова, и в Муром невесту на свадьбу везет. Феврония стала княгиней тогда, и жили супруги года и года.